Чайник вскипел, и это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели за завтрак, Ванька начал снова. «Игнат, что-то ты свинину плохо ешь. Не любишь?»
«Нет, ничего».
«На вот тебе свиную гуску». «Вкусная!» Лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились. Загрохотали сапогами, а через минуту запыхавшийся и сердитый голос Игната. «Жри сам, черт! Что ты лезешь со своей гуской?»
«Она не моя, свиная.
Один черт поганая!» Равнодушный сипотцой болдыревский голос тянет. «Поганая? Да ты в уме! Ее на Пасху светили. Скажи уж, что боишься оскоромиться?»
Станичник Болдырева, красивый светло-русый казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, урезонивает. «Брось, Иван, наживешь с мужиком беды. Сожрет гуску и приспичит ему кабана. А где его тут раздостанешь?» Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз кружилась перед ним степь, покрытая снегом, с бурыми хребтами дальних лесов на горизонте. Он как бы ощущал холодный ветер и рядом с собой Анну. Черные глаза ее, мужественные нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчивую складку на лбу. Он не слышал слов, срывавшихся с ее губ. Они были невнятны, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц догадывался, о чем она говорит. И вот иная Анна, истинно желтая, с полосами застывших слез на щеках, заострившимся носом и жутко мучительной складкой губ. Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз. Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней. И от этой живости воссоздания муки его удесятерялись. Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С таким же безразличием сел на подводу, поехал. Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава вдоль дороги. Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие близкие хутора, выселки. Позади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. 40 с лишним подвод, нанятых в белой калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно. Суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и позади толпами шли шахтеры Белокалитвинского района. На восток уходил от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скарб. Возле разъезда грачи их нагнали растрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щеденко. Лица у бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишениями. К Потелкову подошел Щеденко. Красивое лицо его с подстриженными по-английски усами и тонким хрящеватым носом было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щеденко, брови в кучу, говорил зло и устало. «Да что ты мне говоришь, че я не знаю своих ребят? Плохи дела. А тут немцы, будь они прокляты. Когда теперь соберешь?» После разговора с ним Подтелков, нахмуренный и как будто слегка растерявшийся, догнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними, Бунчук видел. Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков повеселел, прыгнул на тачанку, боковина ее хряснула, удержав на себе шестипудового батарейца. Кучер, кнута лошадям, грязь ошметками в сторону. «Гони!» — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.